«Многие из нас, конечно, еще помнят старого князя Льва Львовича Каракина», — так начал Архип Гиацинтович свой рассказ. «Это был человек старого времени, герой венгерской кампании. Либеральных веяний предыдущего царствования не принял, подал в отставку и жил в своей подмосковной индийским набобом. Богат был неслыханно, теперь у аристократии таких состояний уж и не бывает. Имел князь двух дочерей, Поленьку и Анюту. Обратите внимание, никаких Полин или Анни. Генерал придерживался самых строгих патриотических взглядов. Девушки были двойняшками. Лицо, фигура, голос совершенно одинаковые. Но не спутаешь, потому что у Анюты на правой щеке вот здесь была родинка. Супруга Льва Львовича умерла родами, и князь больше не женился. Говорил хлопотно, да и нужды нет, разве мало дворовых девок? В девках у него и в самом деле недостатка не было даже и после эмансипации. Я же говорю, Лев Львович жил истинным набобом. Как вам не стыдно, Арчи? Неужто нельзя без непристойностей?» С укоризненной улыбкой произнесла Лидия Николаевна, хотя отлично знала, что для хорошего рассказа совсем не вредно, как говорят англичане, подбавить немного соли. Мустафин покаянно прижал руку к груди и продолжил свое повествование. Поленька и Анюта были отнюдь не дурнушки, но и не сказать, чтобы особенные раскрасавицы. Однако, как известно, миллионное приданое — самое лучшее из косметических средств. Поэтому в тот единственный сезон, когда княжны выезжали в свет, они произвели среди московских женихов подобие эпидемической лихорадки. Потом старый князь за что-то осерчал на нашего почтенного генерал-губернатора, уехал в свою Сосновку и более оттуда уже не выезжал. Лев Львович был мужчина тучный, одышливый, на лицо багровый, что называется, апоплексического склада. И можно было надеяться, что заточение княжон продлится недолго. Однако шли годы, князь Каракин все больше толстел и все громче пыхтел, а никакого намерения умирать не выказывал. Женихи подождали, подождали, да и забыли про бедных затворниц. Сосновка же, хоть и звалась Подмосковной, располагалась в глухих лесах Зарайского уезда, откуда не то что до железной дороги, но и до ближайшего тракта было не менее 20 верст. Одно слово — глушь. Впрочем, место было райское и отлично благоустроенное. У меня там неподалеку деревенька, так я к князю частенько наведывался по-соседски. Больно уж хороша была в Сосновке тетеревиная охота, а в ту весну дичь прямо сама на мушку лезла. Такого тока я отродясь не видывал. Ну и загостился, так что вся история разворачивалась прямо на моих глазах. Старый князь давно затеял строить в парке Бельведер в венском стиле. Поначалу пригласил из Москвы знаменитого архитектора, который сделал проект и даже к строительству приступил, да не довел до конца, не стерпел князева самодурства, съехал. Для завершения работ выписали архитектора поплоше, некоего французика по фамилии Ренар. Был он молод и неплох собой, правда, заметно прихрамывал, но после лорда Байрона у наших барышень это за изъян не считается. Дальше что ж, можете вообразить сами. Девицы безотлучно сидят в деревне 10-й год, обеим по 28, общества решительно никакого, разве что старый дундук вроде меня заедет поохотиться. А тут красивый молодой человек бойкого ума, парижский уроженец. Надобно вам сказать, что при всем внешнем сходстве княжны обладали совершенно различным темпераментом и складом души. Анюта была вроде пушкинской Татьяны. Вела, меланхолично, немного резонерша и, прямо сказать, скучновато. Зато Поленька резвунья, проказница, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила. Да и стародевическая в ней проступала меньше, чем в сестре. Ренар немного обжился, присмотрелся и, разумеется, нацелился на Поленьку. Я наблюдал все это со стороны и изрядно веселился, не подозревая, каким невероятным образом закончится эта пастораль. Влюбленная Поленька, ожалевший от запаха миллионов французик, сгорающий от зависти Анюта, которой поневоле пришлось взять на себя роль блюстительницы целомудрия. Признаюсь откровенно, меня эта комедия занимала не меньше, чем тетеревиный ток. Благородный отец же пребывал в неведении, потому что был спесив и не мог вообразить, что княжна Каракина может увлечься каким-то архитекторишкой.